Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Нью-Йоркский альманах. Порги и Бесс в Америке и в России. Харизма в искусстве и политике. Санкт-Петербургская консерватория в США. Чайковский. Хранитель времени и проблема 3D. Кинообозрение с Андреем Загданским. 200-летие Диккенса. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Как читать Диккенса сегодня? «Американский час» откроет февральский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Февраль в американском календаре принадлежит афроамериканской культуре. И не случайно именно сейчас на Бродвее с большим интересом воспринимают новую постановку оперы «Порги и Бесс». Именно так, не «Метрополитен», не в опере, а на Бродвее. «Порги и Бесс» идет как мюзикл. Я предлагаю открыть наш альманах с этого, наверное, самого известного произведения на афроамериканскую тему в американской культуре.
Безусловно, я с вами согласен. Но прежде я хотел бы отметить тот небезынтересный факт, что нынешняя постановка «Порги и Бесс» на Бродвее воспринимается как самое скандальное возобновление последнего времени в сфере музыкального театра. Потому что при выходе своем на Бродвей эта новая редакция «Порги и Бесс» вызвала грандиозный скандал. Как известно, Стивен Сондхайм, патриарх американского музыкального театра, обвинил создателей вот этой вот новой версии в том, что они производят некое кощунство над созданием братьев Гершвиных и их соавтора Полибретта. Я должен сказать, что народ валом валит. Кому-то нравится, кому-то нет, кто-то в восторге.
Но все в восторге.
Не все даже от главных исполнителей в восторге. Хотя для нас с вами участие в этом спектакле Одри Макдональд, нашей героини, мы в свое время объявили ее музыкантом года.
И совершенно правильно сделали, да, потому что да. Лучше голоса в Америке нет.
Нам она очень нравится с вами. Великая, я не побоюсь этого слова. Певица, она вкладывает всю себя в каждую роль, за которую она берется. И я считаю, что исполнение ее в «Порги и Бесс» замечательное. Вообще здесь произошло некое такое размежевание, а именно критики, даже те, кому Одри Макдональд в роли Бесс нравится, довольно скептически оценивают редакцию и постановку. Им не нравится, что аранжировка утончена в худом смысле этого слова. То есть
всего то есть только она бедная, да?
Да, да, 22 музыканта, то есть столько, сколько помещается в Бродвейском театре. Это не оперная яма, где может и 100 человек поместиться в хорошем театре. Очень сокращенный по численности хор, ну и потом, конечно, оперу как таковую. Ее сократили с 4 часов до 2,5. Ужали ее предельно. Но не за счет хитов. Немножко спрямлен, если можно так выразиться, сюжет. Вообще все вместе взятое сделано более таким внятным, интересным слушателю, который пришел впервые. И в этом смысле, мне кажется, эта постановка свою роль исполняет. Тем более, что должен я заметить, что всегда шла полемика о том, что же, собственно говоря, такое «Порги и Бесс». Настоящая ли это опера, или же это все-таки мюзикл, который как бы претендует на то, чтобы быть оперой. И мнения самые разные по этому поводу выдвигались. Гершвин сам всегда считал, что это опера.
Но это вполне достаточно.
Вот.
Более того, это не так уже и важно, потому что, как ни называть, это самое знаменитое музыкальное произведение Америки, которое всегда было визитной карточкой американской музыки. Интересно, что в 50-е годы «Порги и Бесс» была тем произведением, которое привезли американцы в Европу и, в частности, в Россию. И это крайне любопытное явление было отражено в целой книге, которую написал Труман Капот. Эта книжка не переведена на русский язык, к сожалению, а, по-моему, это следовало сделать. Я бы вообще издал такую целую антологию американцев в России. Стейнбек написал такую книгу. Но вот Капоте совсем малоизвестно, он еще был совсем молодым тогда, и он написал книжку, где описывал эти гастроли, где масса смешных деталей, особенно для русского человека, потому что Капоте, например, с ужасом говорил, что его заставляют есть йогурт и малиновую воду. Я думаю, что же это значит? Он сообразил, кефир и лимонад. Говорит, а икры не дают. Кроме всего прочего...
Пожалели на Капоте икру.
Кроме всего прочего, он решил, что советские власти власти оказались настолько благородными, что ради них поставили рождественскую елку. На самом деле это была новогодняя елка, и он не знал, что новогодние елки плошь и
рядом. Еще со сталинских времен были легализированы.
Но он сказал, что опера произвела огромное впечатление на русских зрителей, которым все нравилось, кроме секса, потому что в опере было, как пишет Капота, слишком много секса для тогдашнего советского зрителя.
Афроамериканская община тогда довольно скептически отнеслась к этой идее показа Порги и Бесс в Советском Союзе как такого официального послания от Госдепартамента.
Слушайте, а разве вам не кажется, что действительно поразительная вещь? Это все равно, как если бы Советский Союз послал в Америку раковый корпус Солженицына. Ну, это же показывает о том, как ужасно жили афроамериканцы в Америке, правда? Ну,
они
это такая контрпропаганда, вообще,
они
на самом
воспринимали...
деле.
Нет, но они это, кроме того, воспринимали как зрелище и постановку, которая их уничижает, потому что там идет речь о наркотиках, там идет речь о насилии, и, конечно, это общая бедность. И отношение персонажей как бы не соответствовало вот тем настроениям, особенно проявившимся в 60-е уже годы. Это воспринималось как некая вариация, то, что здесь называется дяди-томизма.
Да-да-да, это хижина дяди Тома на сцене. Но, тем не менее, ведь что интересно, с самого начала, с первой постановки, все роли играли афроамериканцы. Это было необычно, потому что обычно на сцене играли белые.
Это было историческое событие. Да.
Соломон, насколько музыка в этой опере афроамериканская?
Вы знаете, впервые, конечно, в оперном произведении были сплавлены блюзы, спиричуэлсы. Это такое синтетическое произведение. Какие-то элементы фольклорные там, конечно, присутствуют, но в целом это, несомненно, мелодия самого Гершвина. И это тоже служило предметом скептического отношения афроамериканской общины к этому произведению. И вот это недоверчивое, негативное отношение, оно стало меняться только в 70-е годы, когда Порги и Бесс Гершвина уже начал восприниматься как часть афроамериканской истории. И на сегодняшний момент как бы признано уже и критиками, и публикой, и афроамериканской общиной, что Порги и Бесс это, быть может, самое важное произведение американской музыки вообще. Не говоря о том, что оперы такого рода уже никогда никто не создал. Так это стало самым удачным экспериментом в этой области, как ее ни называй, оперой или мюзиклом.
Кроме всего прочего, трудно представить себе это произведение в 21 веке, не вспомнив, что сейчас в Белом доме сидит афроамериканец. Правда, это меняет картину.
На сегодняшний момент это произведение воспринимается и не как афроамериканская музыка, и не как музыка белых людей. Сегодня это уже американская музыка, часть американского наследия и предмет национальной гордости. Фрагменты из этого спектакля уже появились на YouTube, и мы предлагаем один из них вниманию наших слушателей.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире культурно-политический нью-йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. В январском номере альманаха мы открыли новую рубрику «Тренды, тенденции». В этой рубрике мы будем говорить о том, что нового появляется в современной культуре и о чем говорят эти тенденции в современной культуре. Сегодня я предлагаю начать наш разговор с крайне любопытной публикации в «Нью-Йорк Таймс». Это такой манифест, я бы сказал, музыкального критика «Нью-Йорк Таймс».
Да, и он озаглавлен «Дар музыкальных богов». И речь там идет о таком действительно особом даре, особом качестве исполнителя музыкального, как харизма.
Речь как раз в этой статье идет о том, что в современной культуре не осталось места для харизматических личностей, как и в современной политике. Я думаю, что это общая проблема, и начать обсуждение следует с определения. Что такое харизма, собственно говоря? В современное употребление это слово ввел знаменитый немецкий социолог Вебер. Вот как он определил харизму. Я процитирую. «Харизма называется качество личности, признаваемое необычайным, благодаря которому она оценивается как одаренная сверхъестественными, сверхчеловеческими или, по меньшей мере, специфически особыми силами и свойствами, недоступными другим людям». В области культуры таких харизматических персонажей найти как раз довольно просто. Например, Бетховен, например, Моцарт. Это совершенно сверхъестественные существа. И вот это вот то, что называется харизмой в культуре. То же самое в политике. В 20 веке сплошь харизматические личности правили бал. Это Гитлер, Муссолини, это Ленин, это Черчилль, это Сталин. И эти люди к лучшему или к худшему, а скорее к худшему, меняли нашу жизнь. Но сейчас пришло время, когда харизма перестала играть роль. Особенно это заметно в области, мне кажется, искусства, музыкальной области, потому что все те гиганты, о которых мы говорили, исчезли со сцены, не так ли?
Они исчезли, но мы помним еще таких людей, само появление которых на сцене электрифицировало аудиторию. Ну, например, Леонард Бернстайн. Когда он только выходил, ты уже понимал, что сейчас произойдет нечто экстраординарное.
А скажем, Гергиев не такой ли?
Абсолютно. Вот блестящий пример харизматической личности. И я думаю, что и сейчас, если мы, скажем, будем говорить о Ане Нетребко, или, скажем, вот этот критик Times, который затронул эту тему о харизме в музыке, он приводит в пример Марию Поплавскую, новую звезду вокальную, родом из России. Так что, нет, я как раз не согласен с вами, что на современной сцене и чисто музыкальной, и общекультурной нет харизматических личностей. Без них искусство вообще, по-моему, не могло бы существовать. Другое дело, что отношение к харизматическим личностям несколько подозрительное. И вот тут, мне кажется, и смыкаются вот эти области политического восприятия и восприятия культурного. Люди устали от того, что в 20 веке им с собой принесла харизма в области политики. И, как мне представляется, это недоверие переносится теперь и на харизматических личностей в культуре. Они тоже представляются диктаторскими и тоже интуитивно, инстинктивно, особенно это относится, между прочим, к критикам, и в особенности американским. Им как-то хочется вот такого человека поставить, что называется, на свое место.
То есть толпа берет реванш.
Да. И вы знаете, вот в области политики, мне кажется, что блестящим примером вот такого желания поставить харизматическую личность на место и неудачным крайне опытом в этом направлении, я считаю попытку диалога, встречу Путина с деятелями культуры, на которой он столкнулся с Юрием Шевчуком. Не может такого быть, чтобы Путин не знал, кто перед ним. Но он решил его, что называется, опустить тем, что он задал ему вопрос, а вы кто такой, как вас зовут? И он думал после этого, вероятно, научен уже этим приемом, что человек смешается, стушуется, и Путин как бы заранее победит, потому что он знал, что Шевчук будет задавать ему неприятные вопросы. А Шевчук ответил просто «зовите меня Юрой», и как бы весь этот путинский прием обернулся против него, потому что вся благосфера была заполнена саркастическим комментарием на ту тему, что он не знает, кто такой Шевчук. Шевчук оказался более популярным
и более харизматической личностью.
Вот, в том-то и дело.
Об этом очень любопытно написал Дмитрий Быков недавно в «Новой газете». Мне очень понравилось его рассуждение, где он увязал нашу проблему харизмы с современной постмодернистской парадигмой, которая идет не от иерархии, как это было в модернизме, скажем, как вообще вся наша культура была иерархична. Но постмодернистская культура горизонтальна, и для нее характерна парадигма ризомы, то есть грибницы. Поэтому он говорит, что сейчас это не то время, которое порождает великие персонажи, великих героев прошлого уже нам не дождаться. Поэтому и у оппозиции российской нет вот таких вот харизматических личностей, которые могли бы поднять страну. Вместо этого существует такая общая территория, общая масса, которая бросает вызов властям. И характерно, что она вынесла вперед людей искусства, того же Шевчука, Улицкую, Акунина, Леонида Парфенова. То есть это люди, которые не предназначены для роли политических лидеров, они просто вынесены этой толпой. И вот эта вот грибница, которая представляет собой, по мнению Быкова, современное протестное движение, является новый феномен и в политической, и в культурной жизни страны. Вы согласны с этим?
Идея мне представляется чрезвычайно плодотворной. Вопрос только заключается в том, каким образом эта проблема отсутствия харизматического политического лидера в современной России разрешится в итоге, потому что какой-то лидер все равно будет, какой-то руководитель у страны все равно будет. будет ли он популярным на 100%, на 75%, на 50% даже, или он будет совсем непопулярным. Вот мы с вами наблюдали ситуации, когда лидеры, которые только еще вчера представлялись популярными и харизматическими, вроде диктатора Ливии Муаммара Каддафи или президента Египта Хосни Мубарака, вдруг, в мгновение ока, их позиция в собственной даже стране катастрофически ухудшалась, и они кончали как преступник.
Это как раз и говорит об этой вот горизонтальной парадигме, которая не терпит любой вертикали, которая пытается ее поглотить и превратить в нечто себе подобное. Мне кажется, это характерно не только для тоталитарных и авторитарных режимов, но и для демократических тоже. Прошла эпоха, когда был Черчилль, такой фараон Запада, да? А теперь это все, собственно говоря, домоуправы. Это люди, которые занимаются политикой, а не занимаются массами. Это люди, которые не способны свести с ума человечество.
В любом случае, это сравнительно недавний феномен, очень интересный. Все еще развивается вокруг этого феномена. Реакции общества, они тоже чрезвычайно флюидные и переменчивые. И заметьте, что никто никогда и ничего в последнее время из политических комментаторов не сумел предугадать ни одного из центральных и ведущих политических метаморфоз последнего времени. А чтобы заключить этот наш разговор о трендах в современной культурной и политической жизни каким-то музыкальным фрагментом, я предлагаю вспомнить о Вагнере. Вот уж кто обладал харизмой в полной степени, и его влияние не только на культурные события своего времени, но даже и на политическое развитие.
Что положил историю на свои ноты.
Да. Было огромным, и когда мы слушаем Вагнера, то, конечно, его харизматическая личность производит нас сквозь эти звуки огромное впечатление. Фрагмент «Полет валькирий» Рихарда Вагнера дирижирует Марис Янсенс, лейбл «Sony».
В этом году наш традиционный цикл будет посвящен юбилею Санкт-Петербургской консерватории и ее деятелям в Америке.
Ей исполнилось в этом году 150 лет. В прошлый раз мы говорили об основателе Петербургской консерватории Антоне Рубинштейне. А сегодня вспомним, быть может, самого знаменитого ее выпускника Петра Ильича Чайковского, который учился в Петербургской консерватории с 1862 по 1865 год. И кончил консерваторию, представив к исполнению кантату на слова знаменитой оды Шиллера «К радости».
И как вы думаете... конкурировал с Бетховеном.
Да, и как вы думаете, что он прочел о себе в газете «Биржевые ведомости». Влиятельный критик Цезарь Кьюи написал следующее, и эти слова вошли в историю русской музыки. «Консерваторский композитор господин Чайковский совсем слаб». И должен сказать, что нервного Чайковского это повергло в отчаяние, но в еще большее отчаяние его повергло другое обстоятельство, причины которого стали понятны сравнительно недавно. А именно, оказывается, что Чайковского очень-очень удручало очень сдержанное отношение к нему вот того самого Антона Рубинштейна, основателя и руководителя консерватории. Чайковский писал, что Рубинштейн приветлив и ласков со мной, но всегда умел выразить мне, что ни в грош меня не ставит. И скажу, что брат Петра Ильича Модест в своей автобиографии, которая до сих пор еще не издана в России по причине того, что там много рассуждений о гомосексуальной ориентации и самого Модеста, и Петра Ильича, Модест говорит о том, что на самом-то деле Чайковский был влюблен, хотя и платонически, в Антона Рубинштейна, потому что, пишет Модест, Рубинштейн для Чайковского был неким олицетворением аристократической мощи и благородства. А Рубинштейн считал, что самый главный русский композитор – это он сам, ко всем остальным относился достаточно скептически русским авторам, и очень-очень сдержанно отозвался тоже и об этой самой кантате, и вообще о перспективах Чайковского. Только в 1889 году, в конце концов, Рубинштейн признал, что самым гениальным из выпускников Петербургской консерватории был Чайковский. И то он тогда добавил, что он уже достиг своего апогея и дальше не пойдет, в то время как у Чайковского впереди была еще и «Спящая красавица», и «Пиковая дама». И даже здесь он оказался неправым. Но вот это была его поза вот такого музыкального лидера и властителя дум, который научил себя с детства сдержанно относиться к окружающим, и это показывает, если это не какие-то титанические фигуры вроде Бетховена.
Соломон, а как Чайковский оказался в Америке?
Ну, это знаменитая история, и я должен сказать, что Чайковский, конечно, главный национальный композитор России. Публика любит Чайковского, а не Мусоргского, которого я, разумеется, ставлю вровень с Чайковским как минимум. Но ведь Чайковский оказался национальным композитором и Соединенных Штатов Америки. Здесь же в дни национального праздника, День независимости, 4 июля, играет нечто иное, как увертюра Чайковского 1812 год. И палят из пушек при этом.
На 4 июля, в День независимости, я был в Вестпойнте, где находится знаменитая военная академия, где находится, по-моему, лучший в мире военный музей, где вообще это все такое историческое мемориальное место. И там есть одна маленькая, но работающая пушка, которую держат только для одной цели. Из нее стреляют, когда исполняют увертюру 12-го года. Я сам видел, как эта пушка палит в этот праздничный день.
Вот видите, а на другой важнейший праздник Рождество, ну, всюду, во всех супермаркетах, во всех лифтах, отовсюду несутся звуки щелкунчика. А началось все с того, что Чайковского пригласили в 1891 году на открытие Карнеги-Холл. Он приехал, дирижировал. Ему здесь очень понравилось. И понравилось также и то, он писал об этом. Я здесь персона гораздо более, чем в России. Не правда ли, как это курьезно? Ведь это даже и Чайковского удивило. Им очень понравился американский образ жизни, комфорт, то, что в гостинице, где он остановился, электричество, то, что уборная с ватер-клозетом, умывальником и ванной, то, что телефон, всех этих удобств в Европе, не говоря уже о России, тогда не было. Также ему понравилась американская деловитость, американский размах. Короче говоря, он уехал с самыми лучшими воспоминаниями, а одним из произведений, которое тогда были исполнены в Карнеги-Холл, был его легендарный первый фортепианный концерт. И мы сейчас услышим фрагмент из него в исполнении американского пианиста Вана Клиберна, дирижирует Кондрашин, лейбл RCA.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Хранитель времени и проблема 3D. Кинообозрение с Андреем Загданским. 200-летие Диккенса. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Как читать Диккенса сегодня?